Миссис К. на мгновение остановилась. Она неподвижно сидела против меня и говорила почти без пауз, со свойственным ей спокойствием и обстоятельностью, видимо, подготовившись и тщательно припомнив ход событий. Теперь она впервые запнулась и прервала свой рассказ.
«Я обещала вам и себе самой рассказать все с полной откровенностью. Однако я должна теперь же потребовать от вас, чтобы вы отнеслись к моей откровенности с полным доверием и не приписывали мне никаких скрытых мотивов, которых я могла бы теперь и не стыдиться, но которых в данном случае совершенно не было. Итак, я должна подчеркнуть, что когда я поспешила за этим несчастным игроком на улицу, я вовсе не была влюблена в этого молодого человека. Я вовсе не думала о нем как о мужчине. После смерти моего мужа я, уже 40-летняя женщина, не обращала внимания на взгляды мужчин. Для меня это было безвозвратное прошлое. Я говорю вам это и должна вам это сказать, потому что иначе вам не будет понятен весь ужас того, что случилось потом. Впрочем, мне все-таки трудно было точно назвать то чувство, которое тогда с такой силой влекло меня к этому несчастному. Здесь было любопытство и, прежде всего, ужасный страх, или, лучше сказать, страх перед чем-то ужасным, что я с первой же секунды невидимо почувствовала вокруг этого молодого человека, словно облако. Но такие ощущения нельзя отделять одно от другого, уже потому, что они слишком сильно, слишком быстро, слишком самопроизвольно следуют друг за другом и лежат по ту сторону спокойного размышления. Наверное, это было всего лишь инстинктивное движение, которым на улице оттаскивают назад бросившегося под автомобиль ребенка. Разве можно объяснить, почему человек, который сам не умеет плавать, бросается с моста на помощь утопающему? Просто тайная сила толкает его вперед, и у него нет времени подумать, как безумно, как опасно для него самого его намерение. Совершенно так же, не думая, не отдавая себе отчета, я пошла за несчастным из игорного зала к двери и от двери на террасу. Я уверена, что ни вы, ни другой человек с открытыми на все глазами не мог бы отделаться от этого жуткого любопытства, потому что нельзя было вообразить себе более ужасного зрелища, чем то, когда этот, самое большее, 24-летний молодой человек медленно, как старик, шатаясь как пьяный, не повинующимся ему разбитым телом, тащился по ступеням к террасе. Там он, как мешок, упал на скамью. Я снова, содрогаясь, почувствовала: этому человеку пришел конец. Так падает только мертвый. Или тот, у кого для жизни уже нет сил, и ни один мускул уже не действует. Голова как-то боком откинулась на спинку, безжизненно болтаясь, повисли руки. В тусклом свете фонарей прохожий принял бы его за застрелившегося. И вот я не могу объяснить, как это видение возникло вдруг передо мною, но оно встало во всей своей яркости, осязаемое, страшное, чудовищное. В эту минуту я увидела его застрелившимся, и непоколебимой была моя уверенность, что в кармане у него револьвер, и что завтра это тело найдут скорчившимся на этой или на другой скамейке, безжизненное, окровавленное, ибо он упал так, как камень падает в воду и уже не может остановиться, пока не достигнет дна. Я никогда не видела, чтобы одно движение говорило бы о такой усталости и отчаянии. А теперь подумайте обо мне. Я стояла в 20-30 шагах позади скамьи, где сидел неподвижный, сраженный человек, стояла, дрожа, не зная, что делать, побуждаемая желанием помочь и сдерживаемая воспитанной во мне врожденной боязнью заговорить на улице с чужим человеком. Газовые фонари тускло горели под затянутым тучами небом. Лишь изредка проходил мимо человек. Было около полуночи. Я стояла почти совсем одна, в парке, на берегу, рядом с этим комком отчаяния, который с презрением и безнадежностью вышвырнул сам себя из жизни. 5, 10 раз я порывалась подойти к нему, и каждый раз меня удерживал стыд. Или, быть может, какой-то более глубокий инстинкт, подсказывавший мне, что падающий в отчаянной схватке нередко увлекает за собой спасителя. И среди всех этих моих колебаний я отчетливо почувствовала, как глупо и смешно мое положение, но не могла ни уйти, ни заговорить, ни сделать что-нибудь, ни покинуть его. Я надеюсь, вы мне поверите, если я скажу, что целый час, целый бесконечный час, пока тысячи всплесков невидимого прибоя разрывали время, я ходила взад и вперед по этой террасе. Настолько потрясло и приковало меня зрелище этой полной гибели человека. И все же у меня не хватало мужества что-нибудь сказать, что-нибудь сделать. И я, может быть, прождала бы так добрую половину ночи, до утра, или, может быть, побежденная холодным рассудком и эгоизмом, пошла бы домой. Мне даже кажется, что я уже решилась бросить на произвол судьбы этот беспомощный, отчаявшийся комок. Но тут случилось нечто более могущественное, чем мое решение. Пошел дождь. Целый вечер наносило ветром с моря тяжелые дымящиеся весенние тучи. Сердце и грудь ощущали, что небо опустилось совсем низко. И вот упала первая капля, а затем дробно застучали гонимые ветром тяжелые, мокрые пряди сплошного ливня. Невольно я побежала под навес киоска. Но хоть я и раскрыла зонтик, прыгающая влага брызгала мне на платье, руки и лицо и обдавала холодной пылью разбивающихся о землю капель. Но и это была такая ужасная картина, что даже теперь, после 2 десятилетий, у меня сжимается горло, когда я вспоминаю, под этим дождевым обвалом несчастный безжизненно сидел на скамье и не двигался. Из всех желобов текла и бурливо струилась вода. Из города доносился грохот мчащихся экипажей. Справа и слева бегом бежали люди, и было видно в темноте, как они спешат, подняв воротники пальто. Все живое боязливо ежилось, бежало, пряталось, искало убежище. Чувствовалось, как люди и животные боятся низвергающейся стихии. И только этот черный человеческий обломок на скамье не двигался и не шевелился. Я уже сказала вам, что у этого человека был волшебный дар. Каждое свое чувство невольно выражать пластически движением или жестом. Но ничто, ничто на земле не могло так потрясающе отразить это отчаяние, этот отказ от самого себя. Эту смерть заживо, как эта неподвижность, это бесчувственное, мертвое сидение под хлещущим дождем, эта чрезмерная усталость, не позволявшая ему подняться и пройти несколько шагов к кровле, это последняя степень безразличия к самому себе. Ни один воятель, ни один поэт, ни Микеланджело, ни Данте не изображали с таким душераздирающим чувством последнее отчаяние, последнюю земную горесть, как этот живой человек, отдавшийся стихии, слишком усталый, чтобы сделать хоть какое-нибудь движение. Я не выдержала, не могла больше. В один миг я пробежала сквозь дождевую завесу, встряхнула этот мокрый человеческий ком. «Идемте!» Я схватила его за руку. Что-то с трудом двинулось вперед. Он хотел сделать какое-то движение, но ничего не понимал. «Идемте!» Я еще раз потянула за мокрый рукав, теперь уже с силой и почти сердито. Тогда он встал, безвольно шатаясь. «Что вам надо?» — спросил он, и я не нашла ответа, потому что сама не знала, куда я с ним пойду. Только бы подальше от этой сырости, от этой безумной самоубийственной оцепенелости и невыразимого отчаяния. Я не отпустила его руку и потащила этого лишенного воли человека вперед, к киоску, где узкий навес хоть немного защищал от гонимых ветром потоков неистового ливня. Больше я ничего не могла сделать, ничего не хотела, только отвезти под крышу, в сухое место этого человека. Больше я пока ни о чем не думала. И так стояли мы теперь рядом, в узкой сухой полосе у стены закрытого киоска, под маленьким навесом, а порывистый, хлещущий время от времени дождь обдавал нашу одежду и наши лица холодной водой. Положение было невыносимое. Я не могла стоять дольше рядом с этим промокшим чужим человеком, но, вытащив его сюда, я не могла допустить, чтобы он безмолвно тут стоял. Что-то должно было случиться. Мало-помалу я заставила себя размышлять здраво. Лучше всего было бы отвезти его домой в экипаже, а потом и самой отправиться домой. Завтра он уже сам сумеет себе помочь. И вот я спросила его, неподвижно стоявшего рядом со мной и тупо смотревшего в бурную ночь. «Где вы живете?»
«У меня нет квартиры. Я только вечером приехал из Ниццы. Ко мне нельзя».
Последние слова я поняла не сразу. Только немного погодя мне стало ясно, что этот человек принимает меня за кокотку, за одну из тех женщин, которые вечерами толпами кружат около казино, чтобы обобрать счастливого игрока или пьяного. В конце концов, мог ли он думать иначе? Только теперь, когда я это вам рассказываю, я чувствую всю невероятность и фантастичность моего положения. Мог ли он думать иначе? Ведь потому, как я стащила его со скамьи и повела за собой, он действительно не мог меня принять за даму из общества. Но обо всем этом я догадалась не сразу. Я только позже, может быть, даже слишком поздно, начала понимать то ужасное ложное положение, в котором я очутилась. Иначе я никогда бы не произнесла тех слов, которые могли только укрепить его в этом заблуждении. Я сказала, тогда надо взять комнату в отеле. Здесь вы не должны оставаться, вы должны куда-нибудь пойти. Но теперь я уже заметила ошибку, потому что он даже не повернулся ко мне и сказал с какой-то насмешкой в голосе: «Нет, мне не надо комнаты. Мне вообще ничего не надо. Не трудись. Из меня ничего не выжмешь. Ты обратилась не по адресу. У меня нет денег». Это было так страшно сказано, с таким потрясающим безразличием. И то, как он стоял, вяло прислонясь к стене, этот промокший, вконец измотавшийся человек, так взволновало меня, что я даже не подумала обидеться. Я снова почувствовала то, что ощутила в первое мгновение, когда он побрел из казино, и то, что я ощущала в продолжении всего этого невероятного часа, что здесь человек, молодой, живой, дышащий человек, стоит вплотную к смерти, и что я должна спасти его. Я подошла к нему ближе. «Не беспокойтесь о деньгах. Идемте. Здесь вам нельзя оставаться. Я как-нибудь устрою вас. Не беспокойтесь ни о чем. Только идемте скорей». Он повернул ко мне голову, и в то время, как вокруг барабанил дождь, и водосточные трубы струили к нашим ногам хлюпающую воду, я почувствовала, что он в первый раз старается в темноте разглядеть мое лицо. Его тело будто медленно начинало выходить из своей летаргии. «Ну, как хочешь», — сказал он наконец, — «мне все равно. В самом деле, почему бы и нет? Идем». Я раскрыла зонтик. Он подошел ко мне и взял меня под руку. Эта внезапная интимность была мне неприятна. Больше того, я пришла в ужас, и страх пронизал меня до глубины души. Но у меня не хватало мужества запретить ему что-нибудь. Если бы я оттолкнула его, он упал бы в бездну, и тогда все, что я уже успела сделать, оказалось бы бесполезным. Мы пошли назад в сторону казино, и тогда только у меня мелькнула мысль, что я не знаю, что же мне с ним делать. Я быстро сообразила, что лучше всего было бы отвезти его в отель, у подъезда сунуть ему в руки деньги, чтобы он там переночевал, и утром уехал домой. О дальнейшем я не думала. Мимо казино торопливо проезжали экипажи. Я остановила один. Мы сели, и когда кучер спросил, куда везти нас, я сначала не знала, что ответить. Но тут я вспомнила, что человек в промокшей одежде, с которой стекает вода, не может найти хорошего приема в дорогом отеле. И как совсем неопытная женщина, не подумав об этой двусмысленности, я крикнула кучеру: «В какую-нибудь гостиницу попроще». Мы сели. Равнодушный промокший кучер погнал лошадей. Мой сосед молчал, колеса стучали, а дождь шумно барабанил в стекла. В этом темном, гробоподобном ящике у меня было такое ощущение, словно я еду с трупом. Я старалась собраться с мыслями, найти какие-то слова, чтобы нарушить это странное, страшное молчание, но ничего не могла придумать. Через несколько минут экипаж остановился. Я вышла первая и расплатилась с кучером, пока мой спутник, словно пьяный, вылезал из экипажа. Мы стояли у дверей маленькой незнакомой гостиницы. Под стеклянным навесом было небольшое защищенное место, а вокруг, в непроницаемой ночной тьме, с отвратительной монотонностью шумел дождь. Незнакомец, побежденный тяжестью собственного тела, невольно прислонился к стене. С его промокшей шляпы и измятого платья текла вода. Он стоял, как вытащенный из реки, еще не совсем пришедший в себя тонувший человек, и в том месте, к которому он прислонился, стекал вниз ручеек. Но он не сделал даже легкого движения, чтобы отряхнуться, снять шляпу, с которой капли, как слезы, стекали на его лицо. Он только стоял безжизненно, и я не могу передать вам, как меня волновала эта сломленность. Но надо было что-то делать. Я опустила руку в карман. «Вот вам 100 франков», — сказала я. «Снимите себе на них комнату и утром поезжайте обратно в Ниццу». Он удивленно взглянул на меня. «Я видела вас в игорном зале», — торопливо продолжала я, заметив, что он колеблется. «Я знаю, что вы все проиграли, и боюсь, что вы на пути к тому, чтобы сделать глупость. Нет стыда в том, чтобы позволить помочь себе. Вот, возьмите». Но он оттолкнул мою руку с силой, которой я от него не ожидала. «Ты молодчина», — сказал он, — «но не бросай деньги на ветер. Мне уже ничем не поможешь. Буду я спать этой ночью или нет, совершенно безразлично. Завтра все равно конец. Мне уже не поможешь».
«Нет, вы должны взять», — настаивала я. «Завтра вы будете думать иначе. А пока зайдите сюда и усните. Днем все кажется совсем другим». Но он почти запальчиво оттолкнул мою руку, когда я протянула ему деньги. «Оставь», — повторил он глухо. «Нет смысла. Лучше я сделаю это на улице, чем кровью пачкать людям комнату. 100 франков меня не спасет, да и 1000 тоже. Я все равно завтра опять пошел бы в казино и играл бы до тех пор, пока не спустил бы всего. К чему начинать снова? Хватит с меня». Вы не можете себе представить, как терзал мою душу этот глухой голос.
Но подумайте, в 2 дюймах от вас стоит молодой, светлый, живой, дышащий человек. И вы знаете, что если не напряжете всех сил, эта мыслящая, говорящая, дышащая юность через каких-нибудь 2 часа будет трупом. И тут во мне поднялось неистовое, бешеное желание победить это безумное сопротивление. Я схватила его за руку. «Бросьте эти глупости! Вы сейчас же войдете и снимете комнату. Завтра придете ко мне, и я отвезу вас на вокзал. Вам нужно прочь отсюда. Завтра же вы должны уехать домой. И я не успокоюсь, пока не увижу вас в поезде с билетом. В молодости не выбрасывают жизнь только потому, что проиграли 100 или 1000 франков. Это трусость. Это глупый припадок злости и раздражения. Завтра вы сами скажете, что я права».
«Завтра», — повторил он с мрачной иронией. «Завтра. Если бы ты знала, где я буду завтра. Если бы и сам я это знал, это даже любопытно. Нет, ступай домой, милая, не трудись и не бросай деньги на ветер».
Но я не уступала. Это превратилось во мне в какую-то манию, в какое-то неистовство. Я силой схватила его руку и всунула туда ассигнацию. «Вы возьмете деньги и сейчас же войдете сюда». С этими словами я решительно подошла к звонку и позвонила. «Вот, я позвонила. Выйдет сейчас портье. Завтра в 10 часов я буду ждать вас здесь, около этого дома, и отвезу вас прямо на вокзал. Не заботьтесь больше ни о чем. Я все устрою, все сделаю, чтобы вы были дома. А сейчас лягте, усните и не думайте больше об этом». В эту минуту изнутри в двери щелкнул ключ. Портье отворил. «Идем», — вдруг решительно произнес мой спутник жестким, озлобленным тоном. И я почувствовала, как его пальцы словно железным обручем сдавили мне руку. Я испугалась. Я так страшно испугалась, что меня словно оглушило, в уме помутилось. Я хотела сопротивляться, вырваться, но воля моя была парализована, и я... Вы меня поймете? Я... Не могла же я бороться с этим чужим мне человеком. Мне было стыдно перед портье, который стоял в дверях, дожидаясь, когда мы войдем. И вот я очутилась в гостинице. Я хотела что-то сказать, объяснить, но не могла произнести ни звука. На моей руке тяжело и властно лежала его рука. Я смутно сознавала, что он ведет меня по лестнице. Звякнул ключ, и я оказалась наедине с этим чужим человеком в чужой комнате, в какой-то гостинице, название которой я не знаю и по сей день.